Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх вас, шановні радіослухачі. Це програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
А у нас запитання, я б навіть сказав, що це низка запитань, цілий набір. Це Людмила. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, чи можемо ми просити Бога про хрещення Святим Духом? Чи Бог знає сам, кому потрібно дати дар Святого Духу по мірі духовного зростання? Щоб не було так, що ми одержали цей дар, а потім закопали його, тому що ще були не готові служити ним Господові і людям. Що про це знаходимо у Святому Письмі?
Спасибо большое за вопрос. Такой большой вопрос, да, получается?
Да.
Угу. Вот. Ну, в Писании написано, да, просите, будет вам, стучите, отворят вам. И Господь говорит, если какой отец, когда попросит у него сын рыбы, подаст ему змею, попросит хлеба, даст ему камень. И если вы, будучи злые, умеете просить и умеете давать благие даяния детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Соответственно, если мы так, ну хотя бы немножко, мы видим, что здесь идет речь о Духе Святом. И, судя по всему, его можно просить. Можно искать его, просить, настаивать и быть настоятельным и последовательным в этой просьбе. Поэтому я думаю, что это нормально просить Духа Святого. Это хорошо, приблизиться к Богу, и это нормально. Конечно же, это воля Божья крестить Духом Святым и дать Духа Святого. Но наше сердце должно быть открыто, наше желание должно быть открыто. Да? Бог сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто жаждет. И кто не жаждет, тому Господь не даст воды Духа Святого. А кто жаждет, иди ко мне и пей, у того из чрева тоже потекут реки воды живой. Поэтому я думаю, это нормально. Это нормально. А какая вторая часть там вопроса?
Ну, власне, питання, тут багато питань, тому що, починаючи з того, що таке Дух Святий, що значить дати Духа Святого. Власне, чи можна такі от рядки з апостола Якова вважати таким предохранителем, запобіжником? Просите і не получаєте, тому що просите не на добро, а щоб употребити для ваших желань. Но я хочу бути звісним проповідником, хочу собрати стадіони, щоб я стояв в білому костюмі на большій високій сцені. На мене були направлені 100 софітів, і толпа в мільйон чоловік рукоплескала. А я би говорив, ви, зміїне отродє, покайтесь в гріхах ваших.
Я думаю, це, звісно, йде річ о том, що таке Дух Святий. Написано, соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. Да? То есть, когда мы соединяемся с Богом, когда мы получаем Духа Святого, мы становимся им же. Как вам сказать? Бог есть Дух. И Господь сказал, поклоняющийся Богу поклоняется в Духе истине. И когда мы получаем этого Духа или преобразовываемся в образ Христовый, мы становимся одним с Богом. У нас появляются те же чувствования, которые были в Иисусе Христе. Мы начинаем так же любить, как любит Иисус. Мы начинаем миловать, как милует Иисус. Прощать, как прощает Иисус. У нас появляются те же чувствования. И мы поступаем так, как Он поступает. И мы преобразовываемся в образ Христовый. Вот что значит получить Духа. Потому что Бог есть Дух. И Дух Бога, который был в Иисусе Христе, этот же самый Дух, этот же самый Дух пребывает в верующих. Если вы помните 1 Ефесянам, 1 глава, написано, как безмерное величие могущества Его в вас, тем же самым Духом, которым Бог воскресил из мертвых Иисуса Христа, этот же самый Дух действует и в вас. И тот же самый Дух, который был во Христе, этот же самый Дух и в вас. И когда вы получаете Духа Божьего, вы имеете природу Божью, и уже, конечно же, о каком-либо эгоизме не может быть и речи, потому что вы поступаете, как Христос поступил. А как Он поступил? Он доказал нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. Или любовь открылась к нам в том, что Он положил душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за братьев наших. Так написано 1 Иоанна 3:16. То есть, если мы познаем Бога, то в нас появляется такая же жертвенность и такая же отдача самого себя, расточить, раздать нищим, пожертвовать самим собой ради других. И поэтому, конечно же, нельзя просить Духа Святого для своих вожделений. Ты, конечно, этого не получишь. Это исключено. Природа Бога другая.
Тут просто сама... Сама наша природа, і оце от дати дар, да, два слова. Дай мені дар, дай мені, дай, 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 дай. Дай мені, ну не хочеш дати квартиру, машину, дай хоч духа. От, що-небудь дай. А чи можна ну, от сказати просто, я нічого не буду просити, або навпаки, буду просити, щоб Бог забрав. Забрав моє я. І коли Він забере моє я, не стане більше его. Я весь стану Богом, або весь стану Духом Христовим.
Но в том-то и суть, что...
Но мы хотим обогатиться чуть-чуть больше. Мне чего-то не хватает.
Ну, тут как сказать? Мы не можем избавиться от грехов, от грязи, от нечистоты. Вот так вот. Я попросил Бога, чтобы Он избавил меня от грехов. Мы не можем. То есть мы можем заменить свое греховное... чтобы смертное поглощено было жизнью. То есть мы не можем прекратить грешить, мы не можем стать хорошими, мы можем только измениться, когда мы наполнимся Богом.
Мы наполнимся? Или вот тут цікавий момент, мы просторово мислимо. От чи можна говорити крещення духом? Чи все ж таки, крещення – це ж занурення. Баптізо – це слово, яке означає занурити в щось, пофарбувати. В синьку опустили, витягнули, все синє, весь синій. Там джинси якісь там, варенки. Так само і ми. Тобто, можливо, хрещення в духа, ну, смертне поглощено життя, значить проглочено. Тобто, щось маленьке опускається в океан, і океан його бульк зверху і поглинув, з'їв. От, просто євреї старовинні, вони вважали, що Шіол, смерть, це таке велике чудовисько, яке всіх ковтає. От воно багато поколінь вже прапрадідів проковтнуло, і всіх ковтає, ковтає, і ніколи не може наїстися людьми. І от вони таку, пророк Ісая таку картину каже, що є Бог, він ще більше, ніж Шеол. І він колись проковтне оцього ковтуна, який всіх ковтає, врешті-решт. І Павло цитує пізніше, через сотні років, що даби смертне сіє, поглощено було, проглочено, з'їдене життю. Так от, власне, хрещення в дух. Ми іноді думаємо, я це посудина, а дух в мене наливається. От я це тіло, от в це тіло повністю наллється духом отаке. До кінчиків пальців і отут от до макушки. І все. Оце дух мене наповнив.
Ну, ми не можемо измерить духа, понять духа, исследовать духа, определить духа. Более того, у нас есть Ефесянам 1:13 написано, что услышав от него благовествование и уверовав в него, мы уже запечатлены обетованным Святым Духом. То есть всякий верующий уже имеет духа. Всякий верующий. Но
хочется больше.
Это не то, что хочется. Это наш смысл, это наша цель, это наш путь, это наше стремление. Опять же, смотрите, верующий человек имеет плоть, как и грешный человек, он имеет плоть. И плоть статична, плоть не меняется, плоть не освящается, плоть не становится лучше, она не спасается. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Но у верующего человека есть дух. И вот просто представим себе, опять же, вот такой вот килограмм плоти, который у всех одинаковый, как и у апостола Петра, так и у вас, дорогой слушатель, и у меня, и у Вячеслава одинаковая плоть. Она всегда была одинаковая. Она не улучшается, не уменьшается, не растворяется и так далее. Но количество духа у всех разное. И в зависимости от того, сколько в человеке духа, настолько же он может победить свою плоть. Потому что на самом деле это наша уже ответственность после того, когда мы уверовали и приняли Иисуса Христа Господом. Это дар по благодати. Оправдание и вера, и получение духа – это дар по благодати. Но после того, когда мы уверовали, уже Царство Божие с усилием берется. И нам надо наполниться Духом настолько, чтобы можно было победить свою плоть. И Господь сказал в Откровении 3 главе: «Побеждающему дам сесть, как и я победил и сел на престоле с Отцом моим». Что значит победить? Это наполниться Духом настолько, чтобы мы могли победить свою плоть, чтобы мы смогли в этой битве, как Господь сказал, поступайте по духу, и вы тогда не будете исполнять вожделение плоти. Но если мы не поступаем по духу, мы будем исполнять вожделение плоти, будь мы самые-пресамые верующие. Но только поступая по духу, мы тогда не будем исполнять вожделение плоти. Внутри нас плоть духу противится. И поэтому идет война. Идет речь не о плоти. Плоть, она, еще раз говорю, всех одинаковая, стабильная, стандартная. А количество духа у всех разное. И наше стремление, после того, когда мы получили начаток духа от рождения свыше, наше стремление наполняться духом, наполняться, умножать духов в самом себе. Ну, конечно, это нельзя выражать физическими какими-то, как шарик надувать духом или тело надувать. Мы не можем это в пространственном каком-то изображении понять. Ну вот, если хотите, воздушный шарик и килограмм плоти. Вот насколько нужно набраться воздуха, чтобы он мог оторвать от земли вашу плоть?
Тобто, з одного боку, ми кажемо, що дух не можна поміряти. З іншого, ми кажемо, скільки в чоловіка духа? Скільки? Це, опять-таки, скільки? Кілограм, два, центнер?
А це перевіряється настільки, наскільки чоловік може наступити на самого себе, побідити самого себе, поступати не по плоті, а по духу. Ну, як ми вже говорили, опять же, этот трамвай. Едет человек неверующий, наступили на ногу в трамвай. Он неверующий, он сразу реагирует по плоти. Первая реакция всегда по плоти. У епископа или у неверующего она всегда по плоти. Второй человек, который уже рожден свыше, и в нем есть начаток духа, и если ему наступили, он сдержался, но мысли у него были очень, может быть. И уже духовный человек, который очень высокий, поднялся или набрался Духа Святого, да, когда ему наступили на ногу, он может духом победить самого себя и не сказать, и не подумать, а еще и благословить. Все зависит от количества духа, а не от количества плоти. И поэтому наша задача, безусловно, наполняться духом.
Тут виникне питання, а як же, власне, людина може наповнюватися духом?
Ну, в этом-то и состоит, что мы, наполниться духом – это наполниться Богом, да, чтобы изобразился в нас Господь. Ну, как 2 Петра 1:19, вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову, доколе не изобразится в вас Господь, или утренняя звезда, которая есть Господь, пока не взойдет эта утренняя звезда. Он сказал к уверовавшим, что если прибудете в Слове Моем, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными от чего? От своей плоти. У вас будет сила победить свою плоть. У нас через Слово Божье есть возможность наполняться Духом. Но это, конечно же, не все. Потому что наполняться Словом Божьим, только наполняться Словом Божьим, это можно учиться всю жизнь и не достигнуть познания истины. Если вы помните, Матфея 7 глава, он говорит: «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Итак, тот, кто слушает и не поступает, тот построил дом свой на песке. Налегли воды, подули ветры, дом тут упал. А кто слушает и исполняет, вот тот уже построил свой дом на камне. То есть... Ты возрастаешь в Боге, ты читаешь Писание, ты преобразовываешься в образ Христовый. Но если на практике ты не делаешь что-то, на практике не производишь любовь, добро, то ничего не происходит. И у нас есть страшная глава, Матфея 25 глава. Все 10 дев были умные, читали Писание, взяли светильники и пошли навстречу Господу и хотели быть невестой Господа. Но 5 было неразумных. Следующая часть – это те, которые рабы получили по таланту 1.5, 1.2 и 1.1, каждый по силе его. И тот, кто не реализовал этот талант, тот Господь сказал, выкиньте его во тьму внешне. И заканчивается 25 глава овцами и козлами, что и те находились в стаде Господа, но овцы делали добро. Добро вот этим Духом Святым. И если вы помните Бытие 4.7, Господь говорит Каину, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. Поэтому мало того, мало наполняться Духом Божьим, мало читать Писание. Надо на практике делать. Надо реализовывать, потому что если мы не будем любить братьев, то нелюбящий брат еще пребывает в смерти. А чтобы любить, надо не словом, языком, а делом и истиной. Это надо совершать действия любви, поступки. Мы призваны на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это наше призвание, это наше делание. То есть, с одной стороны, через Писание, через церковь, через молитвы, через проповеди мы назидаемся, утверждаемся и возрастаем в духе. Но утверждение в духе происходит только тогда, когда мы поступаем так, как написано.
Соло Скриптура. Тільки Писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Чому я на цьому наголошую? У нас наступний від Вікторії запитання. Точніше, Віктор, Дніпро. Будь ласка, скажіть, в деяких проповідях я чую про якесь четверте ізміріння. Що таке четверте ізміріння?
Ну, началось это, по-моему, Янги Чо, это корейский пастор, который написал такую книгу. Я ее не читал, я слышал о ней. Вот. Ну, каждый по-своему интерпретирует духовную среду или Духа Святого. И каждый по-своему это видит. И поэтому человеческим образом, каким-то языком описывают вот какие-то ощущения духовные или духовные проявления. Поэтому если у нас четвертого измерения в Библии нету, то особенно и говорить о нем не надо. Почему? Потому что неправильно, мне кажется, тогда, когда какие-то духовные вещи, которые не прописаны в Библии, но люди берут и начинают описывать их своим языком и потом утверждают, что это истина. Я бы так не делал. Почему? Потому что если бы Иисусу Христу было угодно назвать духовную среду четвертым измерением, он бы это назвал. Но раз он так не назвал, я думаю, что нам не нужно каким-то образом называть это. Тем более, как вам сказать, мысль изреченная есть ложь. Если мы что-то назвали словами, то мы уже потеряли вот это то, что сердечный какой-то образ, духовный образ. И после того, когда мы назвали это словами, то у нас остается то, что мы назвали словами, и теряется вот этот духовный образ, эта духовная тайна. И вообще, дух — это тайна. Это тайна домостроительства, это тайна, которую Бог прежде положил в нем, Ефесянам 1.9. То есть то, что Бог вошел в величие Божие, вошло в Иисуса Христа. это тайна, которую прежде он положил в нем. И потом Павел открывает нам эту тайну домостроительства. Это тайна сия велика, как там, что Христос в нас, упование славы. Это тайна, которую Бог сначала проявил в Иисусе Христе. И, конечно, человек, никакой человек не может дать определение этой тайны. Это невозможно. Невозможно Бога определить, назвать, понять. У нас есть только одно определение Бога. Это Иисус Христос. Потому что Богу было угодно, чтобы в нем обитала вся полнота божества телесно. И другого определения нет.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Це програма «Запитання і відповіді». У нас було цікаве запитання про четверте змірення. Мені здається, це тому, що час не стоїть на місці, так? І є якісь нові віяння. І церква також з людей, а людина розумна, вона за всім стежить, і тому вона бере нові. Ну, четвертий вимір, четверте змірення, воно є в фізиці, в теорії относительності, це час, время. Четверта розмірність наряду з трьома пространственними, длина, ширина, висота. І також є четверте змірення в математиці, це чотирьохмірне пространство. От такі сучасні різні штуки.
Ну, що мені не подобається, Слава, в цьому? Я об'ясню. От є четверте змірення, да? То есть это широта, висота, глибина, да? То есть от є три сітки координат. Вдруг четверте змірення, которое ставиться в ряд. Четвертое. И это, мне кажется, богохульство. Почему? Потому что мы поставили Бога четвертым в плотское физическое изображение. Понимаешь, в чем дело?
То есть, до речі, цікаво, що ви майже процитували у апостола Павла, да? Дабы вам познать, что высота и широта, и глубина, и долгота. У него там вимір 4.
4.
4. Дуже цікаво. І, до речі, дуже багато різних езотериків, вони саме от такі місця люблять цитувати.
Ну, просто смотрите, еще раз говорю, что дух – это не плоть. Дух – это не земля, не измерение. Это вечность. Что такое вечность? Это отсутствие времени. Там, где нет времени, нет пространства. А если нет пространства, о каких-либо измерениях не может идти речь. И если мы ставим слово четвертое, то есть порядковый номер, то мы как бы присовокупляем это к физическому измерению. Нет, Бог есть дух, в котором нету никаких физических измерений, ни пространственных, ни временных, потому что Бог есть дух, и Он вечный дух.
В эфире программа «Запитання и відповіді». У нас еще одно запитання. Слава Ісусу Христу! Від Луки, 15 розділ, 11 текст. Притча про блудного сина. В притчі два типи людей, старший і молодший син. Питання таке. Невже для того, щоб поласувати смачними стравами на бенкеті і отримати відповідний статус, людині необхідно впасти на саме суспільне дно, а потім розкаятись? Історичний приклад. Святий католицької церкви Августин. Дякую за коментар. А що з Августином? Він на якесь дно впав?
Да, я теж насчет Августина мало.
Вполне добропорядочний чоловік. Ну, имел там наложницу одну, потом вторую. Ну, в то время для багатого такого чоловіка
да,
это было.
Он не был бандитом, он не был вором, он там, ну, он был богатый, состоятельный человек, и покаяние его как раз заключалось в том, что он все продал імені і почав служити Господу.
Напевне, це пов'язано з тим, чому Августин приходить людям на розум, тому що він написав дуже прочувствовану книгу «Ісповідь». І там на собі рве волосся, одежу і так от вивертає себе наізнанку. Він дійсно пережив, як Давид в 50-му псалмі, от він щось таке пережив.
Тільки більш розшифровано.
Наверно.
Більш детально. Слава Богу, ну, у каждого своя искренность покаяния и глубина, и длина этого покаяния. И покаяние – это от Бога. Мы знаем, что в Писании написано, что человек сам не может покаяться, что Бог дает покаяние. И это какое-то личное взаимоотношение с Богом. И никогда, мне кажется, нельзя рассуждать одному человеку о покаянии другого человека. Это категорически нельзя, потому что это какая-то тайна исповеди, это личные отношения Бога и человека. И настолько личные, что даже Бог, то есть сам человек не может дать отчет в своем покаянии. Он потом, после того, как он покаялся, ему даже тяжело определить это покаяние, потому что там что-то было очень глубокое, очень личное и очень прочувственное, то, которое даже, наверное, чувств не хватит это изобразить. Поэтому я бы не касался бы вот таких чужих покаяний. Ну, а по поводу того, что неужели нужно, чтобы полосуватый, смачный с травами на банкете отримать відповідний статус, вы знаете, идет речь в притче о блудном сыне, это не о банкете и не о статусе. Идет речь о вечной жизни. Это притча об отце и грешнике. И когда грешник пришел в себя, он решил вернуться к Богу, обратиться к Богу и покаяться. И Господь радуется спасению каждого грешника. Он говорит: «Я не хочу смерти грешника. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины». И вот этот разворот, тогда, когда этот блудный сын пришел в себя и пошел к Богу, Бог показывает в этой притче, насколько Бог радуется, когда грешник обращается к Богу. Что Бог побежал навстречу, начал целовать его в шею и сказал: там, принесите перстень, обувь, и заколем теленка, и будем праздновать, есть и веселиться. Это образы не банкета, это образы вечной жизни. Это образы примирения человека с Богом. Это получение чистого сердца. Это получение вечной жизни. Это примирение с Богом. И поэтому вот так вот как-то не очень, кажется, вежливо написано о понимании вот этой вот притчи, что...
Але смысл, в принципе, такой, чи це доля кожної людини, от, ну, щоб сплить, нужно стукнуться в дно. Ну, от так в народі кажуть. Чи необхідно стукнуться в дно, щоб сплить?
Наверное, да. Наверное, да. Если мы посмотрим на судьбы людей, и Бог даже так говорил, он когда вывел по благодати, даром по благодати вывел людей из Египта, по смерти ягненка, по крови Агнца, вот он вывел, а потом он сказал так: вы когда перейдете через Иордан и будете жить в домах, которые вы не строили, и будете есть виноград с виноградников, которые вы не сажали, то оживеет сердце ваше, и вы забудете Господа Бога своего. Получается, что вот в этом покое, Бог это знает, что в этом покое вот наше сердце жиреет. И опять же, мы вот про Моава говорили, Моав не был переливаем из сосуда в сосуд, да, и запах его не менялся. Я говорю: Господь, пошлю переливателей, чтобы обратился он к Богу. И поэтому написано: многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Это тайна, тайна книги Иова, да? Вот что это такое? Зачем это? Почему сатана? Почему Бог разрешил? Зачем это? Он же был самый богобоязненный. Но это как раз было потому, что в 42 главе, 5 стихе Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, я был верующим, но теперь же мои глаза видят меня». Это как раз вот прочувствовать Бога. И поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Для этого была вся эта история Иова. И у каждого человека, когда он еще может как-то сам по-своему бороться с этой жизнью, он мало обращается к Богу. И когда все-таки судьба его ставит в безвыходное положение, тогда, когда у человека нет вообще никаких рычагов вырваться, никакого спасательного круга, и только тогда он обращается к Богу, и Бог услышит его. И Господь так и сказал Иеремии 29 главе он говорит, я отправлю вас в Вавилон, половина из вас убьют, а половина возьмут в плен в Вавилоне, вы там будете 70 лет, но вы помолитесь, вас запите ко мне, и я услышу, и спасу народ свой. То есть Бог ждет вопль своего народа. А когда человек не вопит, когда он сытый, когда у него все хорошо, он почему-то не идет к Богу.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.